Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Молдова и Украина договорились о совместном контроле на погранично-пропускном пункте Первомайск-Кучурган на Приднестровском участке общей границы. Что обретет и что потеряет Тирасполь, если отклонит соглашение о свободной торговле между Молдовой и Европейским Союзом? Мнение экспертов с обоих берегов Днестра. И день 7 ноября официально отмечается в Приднестровье. Что знает об этой дате и как воспринимает молодежь, а также старшие поколения приднестровцев? Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Ситуация с поступлениями фонда социального страхования региона тяжелая, но стабильная. Глава фонда Александра Кротова сообщила, что по итогам 10 месяцев доходы социального страхования составили всего 60%. Согласно информационному агентству «Новости Приднестровья», долги по зарплатам и пенсиям растут и на начало ноября превысили 66 миллионов долларов. Расходы бюджетов всех уровней приблизились к 355 миллионам долларов и превысили доходную часть примерно на 90 миллионов долларов. Глава Приднестровского региона Евгений Шевчук встретился 3 ноября в Москве с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, спецпредставителем Кремля в Приднестровье. Как передает пресс-служба Шевчука, в ходе встречи, цитирую, обсуждалась ситуация, связанная с последствиями внешнего давления на экономику и транспортную логистику Приднестровья. Конец цитаты. По инициативе тираспольской стороны обсуждались вопросы создания экономических предпосылок для стимулирования экспорта приднестровских товаров на российский рынок, поскольку сегодня поставки в Россию осуществляются в очень малом объеме. Экспорт из региона ориентирован в значительной степени, порядка 70%, на рынок Европейского Союза и Республики Молдова. Торговые преференции, которыми пользуется в настоящий момент Приднестровье, истекают в начале следующего года, а значит, экспорт в ЕС будет облагаться пошлинами. Но, несмотря на это, Тирасполь отказывается присоединяться к соглашению о свободной торговле между Молдовой и Европейским Союзом. Бывший вице-премьер по реинтеграции Евгений Карпов в интервью «Свободной Европе» опроверг существование экономической блокады Приднестровья и подчеркнул, что ни Молдова, ни Украина не заинтересованы в дестабилизации ситуации на левом берегу Днестра.
Фактели, которые экзиста де-факто, есть...
Фактически, положение дел таково, что Украина, которая столкнулась с сепаратизмом, находится в состоянии войны с Российской Федерацией, которая аннексировала часть украинской территории. Естественно, Киев в этих условиях вынужден принимать дополнительные меры безопасности и на границе с Российской Федерацией, и на Приднестровском участке молдавско-украинской границы. Потому что в Приднестровье дислоцирована группа российских войск, незаконно пребывающая на территории Молдовы, и которая, естественно, с точки зрения Киева, в условиях войны, представляет определенную угрозу и для украинской территории.
Și pentru teritoriul Ucraina.
Заявил Евгений Карпов. С этой точки зрения, добавил он, нестабильность порождает определенное замедление экономических торговых отношений на уровне предприятий, фирм из Приднестровья, которые поддерживали тесные отношения с украинскими и российскими поставщиками. Транзит через Украину, наземный транзит, также стал проблемой, потому что война не способствует движению по украинским дорогам, сказал Евгений Карпов.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
7 ноября исполняющая обязанности главы правительства региона Майя Парнас поздравила жителей с 98-й годовщиной Великой Октябрьской революции. Таково официальное название одного из главных праздников советских времен – большевистской революции 1917 года. Майя Парнас сказала, цитирую, что «годовщина октября – это прекрасная возможность вспомнить о советском прошлом, где было немало славных дел и свершений». Конец цитаты. Более того, по ее мнению, именно Октябрьская революция стала тем фундаментом, на котором приднестровцы построили свою независимость. Что знают жители Приднестровья о дате 7 ноября, которая давно уже не является праздником ни в России, ни в других государствах СНГ, но официально отмечается Тираспольской администрацией. Мы попытались выяснить у жителей левобережья Днестра, что это за день и чем он знаменателен.
Это день Великой Октябрьской революции, который был в 85-м году, вроде, насколько я помню. Сейчас этот праздник уже мы не отмечаем, мы проводим его как обычный день, без всяких там, не знаю, подарков, сувениров там. Для меня это обычный день. 7 ноября – это для меня обычный рабочий день.
Суббота?
Нет, сегодня поминальная.
Октябрьская революция?
Да.
Что, уже отметили, телевизор посмотрели, парад проплакали.
Да.
Порадовали
за парад. Очень жалеем, что это забывается. Нам очень-очень даже больно, что забывается. Ни парада сейчас, ничего. А раньше...
Мы вспоминаем нас, только, как мы, раньше мы
да,
отмечали.
На заводе вот работали, так прямо, обязательно. Обязательно на парад все шли, все это вот, и праздновали. А сейчас...
А раньше собиралась, музыка играла, народ подходил, танцевали, да. Плясали. Возле каждого завода, фабрики музыка своя, оркестр.
Да.
Люди веселые, жизнерадостные.
Сегодня 7 ноября, день Великой Октябрьской революции, это я прекрасно знаю, но для меня в большей степени этот день запомнился в истории, также в этот день, 7 ноября 41 года, когда немцы стояли под Москвой, Сталин провел парад, тоже парад победы. Вроде бы враг стоит вот у ворот, а они проводят парад, после чего эти войска, которые прошли по Красной площади, пошли на оборону под Москвой и обратили врага в бегство буквально через месяц после этого парада. Для меня 7 ноября вошло в историю именно вот не как Великая Октябрьская революция, а вот этот парад, который был проведен. Наверное, с друзьями соберемся, где-нибудь сядем, посидим, может быть, в кафе где-нибудь, может, в кино сходим, пройдемся, либо где-нибудь на квартире. Как еще? Как обычный праздник отмечают?
Сегодня суббота, 7 ноября. Революция была. Вроде не отмечаем. Так вот, как-то раньше отмечали, всегда ходили на парад. А сейчас на парад никто не ходит. И так вот. Дома в кругу семьи, так дети, внуки, стишок расскажут там про 7 ноября, красный день календаря.
Сегодня 98-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Поздравим вас, да и все, и хватит с нас. Поздравляю вас, всего хорошего.
Конечно, 7 ноября. Красный день календаря. Иду в театр. Вы знаете, меня пригласили.
Суббота. Я уже забыла за 7 ноября. Я сейчас уже религиозные праздники начала изучать. А я знаю, что была революция, я знаю, что был Ленин, что был Сталин, и что был Хрущев и Брежнев. Всех я знаю. Вот так, в огороде в своем. И чтобы иметь копеечку маленькую, потому что пенсия такая, что можно помереть.
Мнение людей, случайно встреченных нашим корреспондентом на улицах Тирасполя. В Кишиневе 4 ноября состоялось последнее заседание Координационного совета миссии ЕС по пограничной помощи Молдове и Украине. Политический кризис в Молдове немного затмил это событие. СМИ уделили ему мало внимания. Но на заседании профильных молдавских и украинских ведомств был подписан важный протокол о совместном контроле, начиная со следующего года, на пограничном контрольно-пропускном пункте Первомайск-Кучурган и соглашение об обмене данными в режиме реального времени о пересечении молдавско-украинской границы гражданами и автомобилями. Молдова и Украина уже несколько лет осуществляют совместный контроль на другом погранично-пропускном пункте на севере страны – Мамалига-Крива. Но впервые этот механизм будет функционировать на Приднестровском участке границы, точнее, на самом оживленном контрольно-пропускном пункте, который расположен всего в нескольких километрах от Тирасполя. Глава пограничной полиции Молдовы Дарин Пуриче сказал по этому случаю порталу newsmaker.md, что подписанием этих документов реализована цель, которой Кишинев стремился с 1997 года. Это обмен информацией между погранслужбами в онлайн-режиме и учет иностранцев, въезжающих на территорию страны через Приднестровский участок границы. Пункт пропуска Кучурган глава погранслужбы назвал стратегическим для Кишинева. Ежегодно там осуществляется около 3 миллионов пересечений границы. Дарин Пуричи выразил надежду, что эта практика будет распространена и на другие пропускные пункты центрального участка молдавско-украинской границы. Вместе с тем Кишинев, Киев и миссия ЕУБАМ уверяют, что нововведения упростят и ускорят пересечение границы на этом участке и сократят как время, так и расходы поставщиков, устранив необходимость перенаправлять грузы в объезд данного участка границы, а также позволит избежать двойного таможенного оформления в Кишиневе и Тирасполе, пишет newsmaker.md. Глава делегации ЕС в Кишиневе Пирко Тапиола сказал, что данный механизм призван повысить степень доверия между Кишиневом и Тирасполем. По его словам, нужно стремиться к взаимовыгодным решениям. Необходимо сделать жизнь приднестровских экономических агентов легче. Мы готовы к продолжению консультаций со всеми сторонами, подчеркнул Тапиола. Однако первая реакция Тирасполя была крайне негативна. Политический представитель Тираспольской администрации Виталий Игнатьев назвал организацию Кишиневом и Киевом совместного контроля на КПП Первомайск-Кучурган новой ограничительной мерой, направленную на полномасштабную блокаду внешнеэкономической деятельности, Приднестровья и тотальный контроль экспортно-импортных операций экономических агентов региона. Наличие представителей силовых структур Республики Молдова на границе существенно меняет баланс сил, является угрозой безопасности Приднестровья, вынуждая к применению соответствующих мер реагирования, добавил Игнатьев в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Приднестровья. Некоторые приднестровские эксперты считают, что новые молдавско-украинские соглашения еще больше накалят отношения между Кишиневом и Тирасполем накануне так называемой проблемы 1 января 2016 года, когда истекут торговые преференции, предоставленные Европейским Союзом приднестровским экспертам. Лишившись преференции, поставщикам придется платить пошлины, что еще больше обострит бюджетный и экономический кризис на левом берегу Днестра. Почему Тирасполь отказывается присоединиться к зоне свободной торговли, созданной между Молдовой и Евросоюзом? И что может последовать после 1 января 2016 года? Спросила моя коллега Лина Грыу, эксперта из Тирасполя, бывшего главу внешнеполитического ведомства Приднестровья Валерия Лицкая.
Когда в Молдове было введено с 2015 года, то для Приднестровья была сделана еще отсрочка на 1 год для ведения переговоров по порядку введения в отношении Приднестровья. Вот этот год заканчивается. Насколько я знаю, европейцы категорически не хотят продлять больше. Обсуждается ли? Ну, по крайней мере, официальных обсуждений не было. Неофициальных обсуждений очень много. Конечно, все, кого оно затронет, все предприятия, бизнесмены, все это обсуждали. Переговоры пока, очень закрытые переговоры, вело только правительство. Представители Евросоюза приезжали очень много раз.
Тирасполь,
да. И вели вот эти закрытые переговоры. Такой господин Деловин. Вот он вел переговоры с нашей Ниной Штанцки, с Шевчуком. Суть этих переговоров абсолютно закрыта. Передавали они какие-то варианты, какие-то компромиссы. Опять об этом общественность не знает ничего. И парламент не знает ничего. Поэтому все это закрыто, и все так оно идет и вызывает все больше и больше тревоги.
Ну, в принципе, 1 января не за горами.
Это уже год, весь последний год обсуждала так, общественность обсуждала в таком частном режиме. В крайней мере, это все приближается как цунами. Последствия, конечно, могут быть очень тяжелыми, потому что у нас с Европой, Евросоюзом до 40% экономики связано с ними. Вот такое дело. Ну, будет цунами, значит, будет цунами. Я так думаю, что все дело идет к ситуации де-факто. То есть придет 1 января, они вступят в силу, и тогда уже в ситуации случившегося землетрясения будут смотреть, что делать дальше. Я считаю, что это, конечно, неблагоразумно, но такова реальность.
А настроение в деловых кругах каковы? Потому что, в принципе, и так кризис большой в Приднестровье.
Да, люди, конечно, очень встревожены. Они очень встревожены, потому что у них контракты. Контракты надо выполнять. У них налаженные связи. Они получают сырье, туда отправляют продукцию. Ну, 40% не в шутку. Все однозначно уже посчитали последствия и говорят, что мы не сможем вынести всей тяжести европейских пошлин. потому что они имели преференции через Молдову, а теперь без преференции просто конкуренция будет невозможна. Так что тревога большая.
Скажите, есть какие-то оценки возможных последствий того, что произойдет 1 января? Официальные или это делается только на уровне экономических агентов, которые работают и как бы каждый оценивает свою позицию?
Полный объем информации есть только у правительства. Правительство никакой информации не дает. Я, конечно, уверен, что они оценки делают, тем более, что у них в руках вся информация по внешней торговле. Что-то они там делают и ничего не говорят. Парламентских слушаний не было, правительственных программ не было, ничего, полностью закрыто. Бизнесмены, конечно, каждый у себя посчитал, что и как. Ну и есть открытые цифры. То есть открытые цифры оборота, вот подсчитано, что до 40% мы имеем связи с Евросоюзом, значит, мы их рискуем потерять. Ну, по крайней мере, значительнейшую часть. Ну, кстати, Евросоюз тоже отличается закрытостью. Они участвуют в переговорах, у них есть много данных. Теоретически они могли бы и сами выступить, чего бы не выступить с их оценками, хотя бы экспертными. Но Евросоюз молчит, как надо в рот набрал, нет никакой информации. Так вот, две заинтересованные стороны, правительство и Евросоюз, они молчат.
Я знаю, что в какой-то момент в прессе говорилось о том, что Тирасполь пытается пробить идею отдельного соглашения между Приднестровьем и Евросоюзом. Это реально из-за вашего опыта?
Это иностранный дел Штанских. Где-то приблизительно год, наверное, назад она... Ну, она несколько раз эту идею выдвигала и требовала же вот так, чтобы давайте заключим отдельное соглашение. Ну, я вам скажу, что это абсолютно нереалистичное предложение.
Почему?
Непризнанным государством никаких официальных соглашений быть не может. А это даже касается не только нас. Вот у Евросоюза очень сложные вопросы с Турецкой Республикой Северного Кипра. У них сложные отношения с Евросоюзом, но никаких соглашений быть не может, поскольку они не признаны. Значит, снимаем. Юридически это невозможно, политически это невозможно. Но я вам скажу, что даже технически таких прецедентов не было вообще. Если даже завтра, например, Брюссель скажет, вот давайте попробуем. Это потребует очень большого труда, связанного там с десятками законов, подзаконных актов, инструкций, там, положений. Это сложнейшая работа. И представить себе, что еще 28 государств надо прокрутить, одобрение, да? Ну, это практически нереально. А вот в короткие сроки, и вовсе. Что вот, и Молдова, например, занимается вот этой зоной свободной торговли с Евросоюзом, ну, не менее 10 лет. Из них последние 5 лет очень активно. Это стоит больших денег. Молдова получила от Евросоюза за последние там несколько лет 500 миллионов евро на перестройку системы стандартизации, там, контроля и прочее, на подготовку кадров. Но это признанное государство, подписавшее соответствующие документы, которые были приняты всеми органами Евросоюза. Нет, это нереалистично. Политически там какой-то пиар-смысл был, но это абсолютно было фантастическое предложение.
Господин Рязкая, скажите, пожалуйста, вот со стороны довольно странно смотреть на то, что в Приднестровье очень глубокий кризис. С 1 января правила меняются, торговля с Евросоюзом, это значит, что кризис будет еще глубже. А правительство ничего не делает для того, чтобы, или во всяком случае не видно, чтобы оно делало какие-то видимые усилия для того, чтобы эту проблему каким-то образом разрешить. То есть такое ощущение, что деловые круги отдельно, правительство отдельно, Верховный Совет отдельно, и вот нет вот этого общения между частями общества для того, чтобы решить одну большую проблему, которая скажется в итоге на всех. Почему это происходит?
Я скажу, что именно по данной теме как раз этого взаимодействия по факту нет. Тут надо понимать, что кроме официальных ходов есть еще неофициальная дипломатия. И неофициальная дипломатия, она в принципе закрыта. Я скажу, что все просто ослепли, оглухли. Значит, все дело перешло на уровень неофициальной дипломатии. Например, я совершенно убежден, что Республика Молдова не желала участия в Приднестровье в переговорах на всех стадиях. Официально там что-то говорили, ну пусть посидят в углу, там мы не против. Кто-то даже из Приднестровья сидел в углу, но говорить, что участие за несколько лет переговоров с Евросоюзом со стороны Приднестровья было, это не так. И не приглашали, и наши не хотели. И в результате все это, как говорится, ушло в туман. В Республике Молдова и в многих политиках есть желание придушить Приднестровье руками Евросоюза. Украина тоже будет участвовать в этих вопросах. И Евросоюз, вот пусть они и придушат, а мы посмотрим. Я считаю, что это очень примитивная политика. Никто в стороне не сможет сидеть. И если будет большой, так сказать, даже экономический конфликт, то он очень сильно заденет Молдову.
Вы имеете в виду в экономическом плане?
Ну, вы поймите, что когда начинается кризис, в данном случае начало экономическое, но потом возникает эффект такой, знаете, вихревой ворон. Начинает она все раскручиваться. И раскручиваясь, она втягивает в себя все и другие слои. И пошла вам и политика, и идеология, и дипломатия. Начинаются очень круговые танцы. Закон конфликтологии. Если не остановить на каком-то этапе, то дело как правило заканчивается взрывом уже по всем сферам, включая военные.
То есть вы видите какие-то реальные угрозы на следующий период?
Поймите, если дом начинает разрушаться, он начинает разрушаться же в какой-то части. Через какое-то время валится еще что-то. Если дом не поддержать, он будет валиться, валиться, пока все это не превратится в огромную груду обломков. Пока все с интересом смотрят, как оно начинает трястись. У всех есть свои тайные мысли, тайные какие-то контакты. Вот Шевчук сейчас в Москве. Ну, не могу себе представить, что в Москве при встречах там с Рогозиным он не поднимал этот вопрос, и Рогозин ему ничего не отвечал. Кто-то отвечал, вот только в официальной информации ничего. Вот мы находимся в такой сложной картинке, и 1 января отменить, наверное, не сможет никто. В общем, это все хорошо напоминает сцену из «Титаника», да? Вот он на горизонте айсберг, а капитан, ну, неправильный этот команд, полный вперед. Там же ему говорили тоже под руку, ты не делай это, потому что вот такие-то риски, вот потонем, да, не потонем, вперед.
А в данном случае «Титаник» — это Приднестровье или это оба берега Днестра, скажем так?
Ну, не существует. Приднестровье отдельно, как таковое. Это же не Австралия. Это и существует общий регион. Регион Юго-Запада. Он включает в себя и Молдову, и Приднестровье, и Одесскую область. Да, политические границы существуют. Но все остальные-то работают. И транспортный, энергетический, торговый, культурный слой. Если вывалить один кусок, то это обязательно коснется всей региональной безопасности. Это обязательно. Это вопрос региональный, экономический, как я говорил, и потом по нарастающей всех остальных сфер безопасности. Mm-hmm. Как правило, мировая практика показывает, если возникает такая катастрофа, придется действовать в ситуации форс-мажора. Собирать комитет каких-то государств заинтересованных, принимать чрезвычайные меры какие-то там. Начинается потом беготня на пожаре.
Вот я как раз хотела спросить, какие-то оптимистические перспективы для Приднестровья, Молдовы, региона видите в каком-то будущем, близком или более отдаленном?
Я могу сказать одно. Мы сейчас имели, вот даже сейчас еще имеем, некую конструкцию. Конструкцию довольно стабильную, которая просуществовала, ну, как минимум 10 лет. И в экономике, и в военной сфере, и в культуре, и в межчеловеческих обменах. Все нормально. Система работает, я вам скажу, по сравнению с другими кризисными точками. Мы живем совсем-совсем не худо. С Донбассом, о чем мы рассуждаем? Ясно, что мы смогли достичь какого-то более-менее стабильного положения. Это стабильное положение давало объективную возможность для ведения переговоров по статусу. Теперь мы теряем эту стабильность стремительно. То есть мы теряем и возможность и статус как-то обсуждать. Поэтому у нас золотая мечта хотя бы не разрушить то, что мы имеем. Это мечта. Возможно, будем за это бороться. Ну, если получится. Ну, лично я как специалист, дипломат, могу сказать, что будет ухудшение этой стабильности, будет дестабилизация региона и со всеми вытекающими последствиями.
Своим мнением с Линой ГРУ поделился эксперт из Тирасполя Валерий Лицкай. В Вопреки экономическому кризису на левом берегу Днестра, тираспольская администрация упорно отказывается присоединяться к зоне свободной торговли с Европейским Союзом, созданной в прошлом году в результате подписания соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и ЕС. При этом действующие торговые преференции Приднестровья с основным своим рынком сбыта, рынком Европейского Союза, истекают в конце этого года. Чем чревата такая непреклонность для экономики региона? Моя коллега Валентина Урсо спросила ведущего специалиста, координатора евроинтеграционных политик Института европейских реформ Юлиана Грозу. Думаю, в ходе официальных переговоров сейчас надо сделать акцент на экономических интересах, выгодах приднестровских предприятий. Особенно если учесть, что статистические данные, в том числе опубликованные так называемым министром экономического развития Приднестровья, однозначно указывают на экономические преимущества торговли с Европейским Союзом. Очевидно, что если Приднестровье окажется вне режима свободной торговли, это отрицательно скажется на экономике региона, на его бюджете и без того дефицитным. Исследования, проведенные коллегами из эксперт-групп, однозначно показали, что неприменение свободной торговли в Приднестровье грозит серьезными потерями – до 50 миллионов долларов в год.
Но какие аргументы приводит тираспольская администрация, как объясняет свое нежелание присоединиться к новому торговому режиму?
Обоснование приднестровской стороны связано скорее с геополитическим фактором. В позиции Тирасполя отсутствует экономическая аргументация, зато есть много политических аспектов. Они видят свое будущее ближе к рынку Российской Федерации, хотят развивать свой бизнес там и так далее. Но реальность в который раз показывает, что их торговля в значительной степени ориентирована на Европейский Союз, в том числе и приднестровских компаний с российским капиталом.
А Россия в состоянии поглотить всю продукцию, которую поставляют на европейский рынок предприятия левобережья Днестра?
На данный момент, согласно приднестровской статистике, доля экспорта в Россию составляет примерно 7,5%. Обратная картина наблюдается, когда говорим об импорте. Большинство товаров Приднестровья идут из России, более 40%. Это объясняется тем, что оттуда импортируется в основном сырье. Соответственно, сырье идет в регион, перерабатывается, затем поставляется на рынок, связанный с Европейским Союзом.
Piața de desfacere mare parte este cea legată de, de Uniunea Europeană.
Dar la ce ar trebui să se reducă acest dialog pragmatic între autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol?
К чему, на ваш взгляд, должен сводиться этот прагматичный диалог между Кишиневом и Тирасполем? Потому что и вы, в том числе, настаиваете на необходимости установления механизма, который помог бы Приднестровью преодолеть эту тупиковую ситуацию.
Chișinău și Tiraspol cu suportul celor de la Bruxelles, să facem tot posibilul pentru ca să identificăm o serie de cerințe minime care trebuie puse în aplicare.
Сейчас важно, учитывая экономический интерес, интерес хозяйствующих субъектов левобережья Днестра, важно сделать все возможное Кишиневу и Тирасполю при содействии Брюсселя и согласовать набор минимальных требований, которые необходимо ввести в действие в начале января 2016 года. И здесь я имею в виду прежде всего исключение импортных пошлин на товары из ЕС, которые идут в Приднестровье. И это возможно. Второе, важно обеспечить сертификацию происхождения товаров, которые экспортируются из Приднестровья на рынок ЕС. Эта работа сейчас ведется, учитывая торговые преференции с Европейским Союзом. Необходимо лишь обеспечить в дальнейшем, чтобы наша таможенная служба имела доступ к приднестровским производителям для сертификации происхождения товаров. И третье условие крайне важное, связанное с сертификацией, санитарные и фитосанитарные стандарты. Кстати, сегодня эта работа также ведется, так что важно облегчить и упростить этот процесс в дальнейшем. Тирасполь опасаются, что отмена импортных пошлин негативно отразится на бюджете региона. Я приводил в порядке статистического примера данные по импорту из Европейского Союза, который составляет около 8%. В ближайший год-два, возможно, он увеличится. Он ведь этот период, когда можно и скорректировать определенные моменты. И решение, которое мы обсуждали и которое представляется целесообразным, это замена или покрытие возможных потерь в результате отмены импортных пошлин за счет введения введения в Приднестровье налога на добавленную стоимость, которого там сегодня не существует. Следовательно, юридические решения возможны. Важно наличие политической воли и в Тирасполе, и здесь, в Кишиневе, для того, чтобы попытаться сблизить позиции. В этом случае можно будет говорить, что есть предпосылки для применения соглашения об ассоциации с 1 января.
Но
почему Кишинев должен убеждать Тирасполь в преимуществах соглашения, если они отвергают его в принципе?
Я воздержался бы, по крайней мере на данном этапе, от категоричных утверждений в этом плане, что они отвергают соглашение. Уверен, в Тирасполе прекрасно отдают себе отчет о преимуществах, которые предполагает соглашение об ассоциации. Единственное, что их сдерживает, это политический фактор. И здесь важно, чтобы все причастные стороны творчески подошли к делу и расценивали этот процесс не по форме, а по содержанию. Это важнее. На вопросы Валентины Урсу отвечала эксперт Кишиневского института европейских политик и реформ Юлиан Гроза. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».